Всем добрый вечер. Добрый вечер. И я не могу сказать, что сегодняшний урок является каким-то продолжением либо второй части того, что я рассказывал на прошлой неделе, но в каком-то роде это так. Потому что сегодня, я надеюсь, мы будем говорить про действительно практические вещи, которые встречаются во всех наших домах. И я должен сделать такой необычный дисклеймер, предупреждение. И мне нужно быть в этом с вами довольно-таки честным. Так вот, есть такие области еврейского закона, которые имеют практическое применение, которые, чем больше ты изучаешь, тем больше они становятся непонятными и запутанными. И мне кажется, что у меня есть какая-то структурное понимание всего этого вопроса, всего, что связано с электрическими приборами и шаббат. Но с какой-то внутренней уверенности глубокой того, что я до конца все понимаю, у меня все же нет. Потому что у меня у самого есть какие-то пробелы в знаниях, есть какие-то комментарии раввинов, ахроним последних поколений, которые я до конца, честно говоря, не понимаю. Поэтому все, что я сегодня буду рассказывать, это не должно восприниматься как практическая алаха. Даже если я буду говорить про какие-то практические вопросы, то все равно, как поступать лично вам, вам нужно будет поговорить со своим раввином. Также, что немаловажно, когда мы говорим про современные технологии, то они очень быстро меняются. И то, что было актуальным еще даже пару месяцев назад, сегодня таковым уже не является. И даже если какие-то раввины большие обсуждали какой-то вопрос, какую-то определенную технологию, даже если год назад, то очень может быть, что современный, сегодняшний аналог этой технологии совершенно другая вещь. Вот это нужно, как говорится, иметь в виду. Вот. Но это был важный дисклеймер, который я должен был вам сообщить. Вот. Для, что ли, более объемного понимания предмета сегодняшнего разговора, мне нужно сделать короткое повторение того, что было на прошлой неделе. Вот. И я просто повторю, как говорится, несколько тезисов. Это, конечно же, не будет повторение всего материала, просто несколько тезисов я, как говорится, обозначу. На прошлой неделе мы говорили про общий вопрос электричества, про запрет некоторых видов осветительных приборов, лампочек. Почему, собственно говоря, включать электрическую лампочку в шаббат должно быть запрещено? Какие могут быть аспекты и особенности этого вопроса? И также мы очень подробно обсуждали такую большую тему, как электрическая цепь. И в вопросе электрической цепи существует консенсус абсолютно всех раввинов последнего столетия и даже немножко больше, что это проблема. То есть замыкать электрическую цепь в шаббат нельзя. Нельзя или не следует это делать. Но причина, по которой это нельзя делать, она очень сильно разнится в понимании различных раввинов. Самое распространенное объяснение, и которое, как по моему исследованию, можно найти в трудах большинства современных раввинов, которые исследуют этот вопрос, это причина запрета электрической цепи, такой раввинский запрет, который называется молит. Молит. Вкратце повторю, о чем идет речь. В Талмуде обсуждается вопрос, можно ли в ткань пропитать или обмазать какими-то благовониями, какими-то травами пахучими, чтобы ткань приобрела, соответственно, запах. И Талмуд говорит, что это нельзя, это запретили раввины. то есть те самые большие раввины еще в доталмудическую эпоху, потому что хоть технически в этом действии, то есть обмазать благовониями ткань, нету никакого созидательного труда, и это действие не попадает не под один из 39 шабатных запретов, но по факту это действие похоже на созидание, потому что до этого действия был кусок ткани, были благовония, мы их объединили, получилось что-то новое, или кажется, что получилось что-то новое, ткань, которая пропитана каким-то запахом, обладает каким-то запахом. Вот. И некоторые раввины говорят, что замыкание любой электрической цепи, ну, как любой, той, которая в конечном электронном или электрическом приборе что-то меняет. Появляется какая-то новая функция, либо новое качество этого прибора. И вот замыкание от электрической цепи, это вот тоже как бы создание чего-то нового, хоть это де юра не попадает ни под один из 39 шабатных запретов. То есть замыкание электрической цепи запрещено раввинами. Некоторые раввины говорят, что, может быть, это и запрет Торы, потому что в одна из 39 работ это малаха, работа строить, создавать. Строить, то есть объединять несколько элементов чего-то в одно целое, и если это одно целое приобретает какой-то конечный готовый статус, то есть мы что-то собираем, не обязательно строим дом, это может быть какая-то вещь, какой-то предмет, мы складываем несколько запчастей, и получается что-то новое, то вот это запрет истории строить что-то. И многие раввины полагают, что замыкание электрической цепи попадает, соответственно, под этот запрет. Некоторые объясняют немножко иначе. Некоторые раввины говорят, что в одна из особенных малох запретов шабатных работ, которые есть у нас, это запрет макебе патиш, последний удар молотка. То есть это некое завершающее действие, которое завершает процесс создания чего бы то ни было, какой-нибудь вещи, какого-нибудь предмета. И некоторые раввины полагают, что замыкание цепи, и вот и есть этот завершающий удар, который преобразует прибор и придает ему какое-то совершенно иное качество. Некоторые также раввины полагают, что под вот этот, под эту категорию запрещенных действий в шаббат макебе патиш попадают в принципе все действия, которые по факту похожи на созидательный труд, но которые в Талмуде не обсуждались как таковые. Так как во времена Талмуда не было электрических цепей, то, соответственно, обсуждения этого вопроса там нет. Но если бы во времена Талмуда были бы электрические цепи, полагают некоторые раввины, то раввины классифицировали бы замыкание электрической цепи как запрет макебе патиш. И также есть еще смежные запреты, либо какие-то проблемы, которые могут теоретически возникнуть при замыкании любой электрической цепи, и поэтому это действие должно быть запрещено. Например, часто при замыкании электрической цепи возникают искры, а создание искры – это запрещенное в шаббат действие. Конечно, если мы говорим про микроэлектронику или, в принципе, про электронику современную, наверное, там никаких искр нету, там, как правило, и это нормально, ничего не греется, ничего не горит, то поэтому в любом случае мы будем говорить про вот те причины запретов, которые я упомянул ранее. И есть еще одна позиция, это позиция тоже многих раввинов, которые говорят, что замыкание электрической цепи запрещено, потому что оно запрещено, потому что это действие, которое по какой-то внутренней нашей аллахической интуиции или раввинской интуиции не может быть шаббат разрешено, но по какой точной причине это запрещено, нам сказать тяжело. Поэтому мы будем это запрещать, а вот конкретно почему, мы не знаем, но в любом случае это запрещено вот нашим таким раввинским правом что-то запрещать. Вот так полагают тоже некоторые раввины. Зачем вообще обсуждать? Какая разница, как что-то в шаббат запрещено или разрешено? Запрещено ли это постановлением раввинов, или это запрет из Торы, или какой-то иной статус? Какая разница? Разница на самом деле очень большая, потому что существует очень много прецедентов в Аллахе, в еврейском законе, в теории еврейского закона, когда при объединении нескольких факторов что-то запрещенное становится разрешенным. Например, это не всегда работает, но это работает в некоторых, при некоторых условиях. Например, если в каком-то действии человек, который совершает это действие, как бы нарушаются одновременно два противоречащих друг другу раввинских запрета. И тогда получается, как говорится, эффект два минуса получается в итоге плюс. То есть если целых два запрета разных объединяются в одном каком-то действии, то мы говорим, что сразу по двум причинам раввинским запретить это действие нельзя, и оно будет разрешено. Вот. Также в различных ситуациях, которые, скажем так, экстраординальные, либо форс-мажорные, статус закона какого-то действия, запрещено ли это Торой, либо запрещено ли это раввином, тоже будет иметь решающее значение. Например, какие-то могут быть экстраординальные форс-мажорные обстоятельства, болезнь, либо финансовая потеря, либо что-то еще такое. То есть то, что запрещено Торой, в таком случае будет все равно запрещено. То, что запрещено раввинами, при, опять-таки, в некоторых ситуациях будет разрешено. Поэтому очень важно точно понимать, какая-то вещь запрещена Торой, либо это запретили раввины, какой статус этого закона. Вот это было краткое, надеюсь, вступление, повторение того, что было на прошлом уроке. И теперь мы можем с вами двигаться и говорить про какие-то уже практические вещи. Я решил все вопросы, которые технологические, которые нужно обсудить в связи с электричеством, расположить и, соответственно, обсудить в их хронологическом, как говорится, изобретении. То есть, что появилось раньше. И, в принципе, первоисточники таким образом тоже проще искать, потому что вот когда какая-то технология появилась, то, соответственно, можно больше откопать или найти каких-то раввинских респонсов и комментариев, которые обсуждают конкретно вот эту тематику. Вот поэтому первое, что мы сегодня обсудим, хоть это и не было заявлено явным образом в анонсе, в объявлении урока, но все равно тут важно понимать концепцию и принцип, потому что его можно потом экстраполировать на какие-то другие технологии, и мы, безусловно, это будем делать. Вот, это вопрос с, или тема с микрофонами. Микрофоны. Микрофоны вообще самые первые появились. Я, когда это из Википедии узнал, я немножко удивился. Потому что оказывается, что первые микрофоны появились аж в конце 19 века. Вот. И микрофоны в современном уже, наверное, техническом виде появились в 20-х годах 20-го столетия. И поэтому вот именно начиная с этого периода можно начинать читать раввинские респонсы. Вот. Тут нужно сказать, что первое такое очень широкое обсуждение вопроса использования микрофонов в шаббат появилось в 1940 году в Америке, где была конференция раввинов, и на которая была, собственно, в том числе посвящена определению статуса микрофона в шаббат. Можно ли в шаббат микрофоном пользоваться или нет? И на этой конференции в Америке в 1940 году к какому-то определенному консенсусу общему прийти раввинам не удалось. Но американская конференция ортодоксальных раввинов уже через несколько лет выпустила постановление, заявление, запрещающее использование микрофонов в шаббат. Вот. И подобное постановление было сделано главным раввинатом Израиля только спустя 20 лет, то есть тоже только в 70-каком-то году. Хотя были раввины, в том числе в главном раввинате Израиля, которые постановили, что при соблюдении определенных условий микрофоном в шаббат пользоваться можно. Но я думаю, что уже к этому времени в религиозном обществе консенсус был таков, что все-таки использование микрофона — это что-то непонятное, как это можно разрешить. И, в общем, по факту в синагогах или на каких-то собраниях в шаббат микрофоном уже никто не пользовался. И такова же ситуация и в наше время. Хотя есть такой институт в Израиле, Махон Цомет, который, используя аллахические знания, разрабатывает различную электронику, которая используется в разных экстраординарных форс-мажорных обстоятельствах, и использование которой не нарушает каноны и законы шаббата. Вот, и Махон Цомет в, не знаю, наверное, в 90-х, как-то так, они придумали шаббатный микрофон. Вот, это, как говорится, история вопрос. Теперь, в чем, собственно говоря, проблема, или есть ли какой-то, или проблема отсутствует, то есть почему, собственно говоря, микрофон может быть проблематичен. Вот примерно как работает микрофон. Есть звуковые волны, есть мембрана или диафрагма, которая вибрирует, и таким образом создается в токопроводе, преобразуется, как говорится, физическая звуковая волна в электромагнитную, и потом уже эта электромагнитная волна превращается в электрический ток, и дальше этот электрический ток, с ним еще случается несколько метаморфоз, и потом все зависит, как микрофон используют. Если микрофон подключен к компьютеру, то, соответственно, этот электрический ток, электромагнитный этот импульс, преобразуется в цифровой код, который потом считывается электровычислительной техникой, и дальше еще случается несколько процессов. Если компьютера нет, если микрофон подключен к какой-нибудь аудиосистеме, к колонке, то происходит обратный эффект. То есть электромагнитная волна преобразуется с помощью магнита, опять-таки, в звуковую, и из колонок есть звук. Вот. Как-то так это все происходит. И как бы теоретически, если микрофон заранее включить, то есть микрофон включен, то по идее никаких замыканий электрических цепей там нет. И там ничего не греется, ничего не загорается. Да, в большинстве современных микрофонов, которые подключены к каким-то аудиоинтерфейсам, либо каким-то колонкам и так далее, часто есть какие-то индикаторы, лампочки, которые, светодиоды, которые могут загораться, когда в микрофон говорят и так далее. Но предположим, что вот мы нашли такой микрофон, и уверен, что такие есть, которые работают без всяких лампочек, и, соответственно, колонка тоже. Получается, что когда мы говорим в микрофон, много чего происходит в физическом смысле, преобразование звуковой волны в электромагнитный импульс, в электрический ток и обратно, но какого-то конкретного замыкания электрической цепи, наверное, нет. Получается, что, ну, по идее, это все должно быть в шаббат разрешено. Но, обсуждая этот вопрос, в том числе Рав Моше Файнштейн, и он его обсуждал вот как раз в то время, когда в Америке происходили дебаты относительно микрофонов, то есть это 50-е, 60-е, начало 60-х годов, Рав Моше Файнштейн написал респонс по этому вопросу. В принципе, в этом респонсе там нету вот такого теоретического обсуждения этого вопроса в одну, во вторую сторону, да, нет. Сразу написано причины запрета микрофона в шаббат и в йом-тов. И дальше Рав Мойше Файнштейн приводит сразу несколько причин, причем некоторые из них являются запретами из Торы, а некоторые раввинскими запретами. То есть Рав Мойше Файнштейн говорит, что микрофоны в любом случае должны быть запрещены. Он говорит, наверное, это запрещено из-за Макебы Патиш, последний удар, потому что что-то преобразуется, то есть с помощью нашего действия, когда мы говорим в микрофон, одни волны преобразуются в другие, и вот это действие, и весь самому Макебы Патиш, завершающий удар. А может быть, это строительство, может быть, что-то строится, то есть колонка была не говорящая, была молчаливая, когда мы говорим в микрофон, и этот звук проходит через мембраны колонок, то колонка оживает, теперь у нас колонка живая, то есть с нашими электромагнитными волнами колонка приобрела какое-то новое качество. Может быть, это строительство, или Рав Мойше Файнштейн пишет, какая-нибудь другая причина, но в любом случае это вообще уникально, что он пишет, это должно быть запрещено. Вот. И Рав Мойше Файнштейн пишет, что точную причину он назвать не может, но это должно быть запрещено. Вот. И я это назову раввинская интуиция. Когда мы говорим про таких больших людей, как Рав Мойше Файнштейн, то можно с очень большой уверенностью утверждать, что подобной интуиции можно доверять. То есть, если такой большой человек очень уверенно говорит, что это точно что-то запрещенное, но мы не можем объяснить почему, то, наверное, что-то в этом есть. Вот. Также у него дальше это довольно-таки длинный респонс, там еще приводится несколько других соображений. Вот. В любом случае он пишет, что эту всю тему нужно в дальнейшем и изучать, попытаться прокатегоризировать и понять, почему это микрофоны в шаббат должны быть запрещены, но они запрещены. Все, точка. Это Рав Мойше Файнштейн. Примерно в это же время, чуть позже, про микрофоны писал другой величайший раввин, который жил в Израиле тогда, это Рав Шломо Залман Ойербах. И в своих письмах, у него было одно письмо, которое было посвящено микрофонам, он пишет, что если нету какого-то конкретного действия руками, то есть когда мы что-то нажимаем, что-то крутим, какие-то другие манипуляции физические делаем, в результате которых замыкаются электрические цепи, а это происходит каким-либо иным образом, в данном случае мы говорим, и что-то там происходит, замыкаются в микроэлектронных элементах микрофона какие-то электрические цепи, что-то происходит, что-то преобразуется, то он говорит, это не должно считаться млохой, и, соответственно, такая вещь не может быть категоризирована как запрет, как из Торы, так и раввинский. Соответственно, использование микрофона, по мнению Рав Шломо Залман Ойербаха, де юра должно быть разрешено, но де-факто есть какой-то консенсус в нашем обществе, что это не используют. Может быть, это связано с другими дополнительными факторами, про которые Рав Шломо Залман Ойербах не пишет. То есть есть тоже такие соображения иногда у раввинов, которые касаются социологии, то есть что, как общество будет себя вести, что общество еврейское будет думать. То есть если какую-то вещь разрешить, то люди, неграмотные, необразованные в еврейском законе, будут делать, модулировать свои какие-то аналогии и будут себе разрешать какие-то вещи, которые должны быть запрещены еврейским законом. И исходя из этих соображений, раввины иногда запрещают или не разрешают то, что, наверное, может быть разрешено чисто технически. Вот. И в еврейской галахической литературе мы находим таких примеров много. Вот. Есть еще несколько других соображений, которые касаются микрофона, из-за которых, может быть, использование микрофона должно быть запрещено. Это, например, такой раввинский запрет, как «нишмаат коль». В Талмуде обсуждается вопрос функционирования мельницы в шаббат. Мельница, жернова, большие камни, которые с помощью силы ветра двигались и, соответственно, мололи зерно. Вот. И в активировании вот этой мельницы не подразумевает каких-то шабатных малахот, запретов. Вот. Но в Талмуде написано, что раввины все равно запретили активировать вот эту мельницу в шаббат. Почему? Потому что она очень громкая. Она создает очень много шума, и создание шума в шаббат нарушает шаббатную атмосферу. Это что-то, что не подобает, дню отдыха, поэтому это запрещено. Вот. И по этой аналогии некоторые раввины говорят, что любая электроника, которая создает какие-то звуки, либо электрические приборы, которые создают какие-то звуки, должны быть запрещены, исходя из этих соображений. Этот аргумент не всеми раввинами поддерживается, потому что есть тоже такое правило, что когда мы говорим про какие-то конкретные раввинские запреты, то, как правило, мы не спешим их экстраполировать, применять к другим ситуациям, которые схожи к ним. То есть запрещено только то, что раввины эпохи Талмуда запретили. Но нет что-то, что похоже на то, что раввины запретили. Вот. Но все равно это аргумент. Микрофон, колонка шумит, есть звук, и, наверное, по аналогии с мельницей что-то значит не то. Значит, в любом случае, если бы раввины эпохи Талмуда видели микрофон с колонкой, они бы точно это запретили. Вот такой аргумент. Есть еще один аргумент, который тоже спорный, но он есть. Он есть, поэтому стоит его упомянуть. Это алахический принцип, который называется «увдин дехоль». «Увдин дехоль». Это набор каких-то действий, которые не попадают ни под одну из категорий созидательных работ, малахот, шаббат, которые запрещены, но это как бы будничные какие-то дела, будничные вещи, которые не в шаббат, можно в шаббат без этого обойтись, поэтому раввины их запретили. Раввины их запретили. И если проанализировать все упоминания вот этих работ, действий, которые раввинами запрещены как будничные в Талмуде, то мы не найдем никакой внутренней логики. То есть все эти действия, они непонятно, почему именно они являются как бы будничными, почему их в шаббат делать нельзя, почему их раввины в шаббат запретили. То есть не до конца понятна внутренняя логика этих постановлений. Поэтому многие раввины говорят, что мы этот раввинский запрет не применяем к современным реалиям, потому что мы не понимаем внутреннюю логику этого раввинского запрета. Некоторые раввины говорят, что, по крайней мере, эта алахическая категория учитывается как фактор. То есть есть такой фактор, будничная работа, говорить микрофон. Наверное, это что-то будничное, концерты там и так далее. Вот поэтому, наверное, в шаббат тоже это как-то не очень хорошо делать. Вот. Опять-таки, это не основная причина запрета микрофона, но это фактор, который в алахической литературе учитывается. И если уже мы говорим про какие-то звуки, про вот какие-то такие вещи, то некоторые раввины упоминают еще такой запрет, как «шема итакен кли шир», «клей шир». Это специальный раввинский запрет играть на музыкальных инструментах. Потому что есть определенные музыкальные инструменты, которые очень легко расстраиваются и ломаются. А вот чинить такие или настраивать такие музыкальные инструменты будет являться в большинстве случаев запретом из Торы. Поэтому раввины запретили играть на всех музыкальных инструментах, потому что они могут сломаться, могут расстроиться. И по вот некой аналогии внутренней с этим запретом, некоторые современные раввины говорят, что микрофоны, использование микрофонов в шаббат должно быть запрещено, потому что колонки, звук, звуковые волны – это тоже как музыкальные инструменты своего рода. И они тоже очень легко могут поломаться, расстроиться. Вот, и поэтому из этих соображений, исходя из этих соображений, их не нужно в шаббат использовать. И последний фактор, который я уже упоминал, это так называемые ашкафические соображения. Это то, что если людям, назовем это не ашкафические, а социально-аллахические соображения. То есть если людям что-то разрешить, то они не поймут причины, начнут сами модулировать Аллаху, и в итоге это все закончится очень плохо. То есть если людям разрешить микрофон, то кто-то подумает, если микрофон можно, почему нельзя телевизор смотреть или еще что-то делать. Какие-то еще действия, которые... Ну, телевизор — это плохой пример, но, наверное, можно найти какой-то пример с использованием какой-то электроники, где будет нарушаться прям закон Торы при использовании. Например, использование электрической плиты. Включить электрическую плиту. Почему микрофон можно, а электрическую плиту включить нельзя? Вот, а включить электрическую плиту или газовую, это может быть уже там, не знаю, закон истории. Вот, и исходя из вот такого соображения, микрофоны тоже раввинами запрещаются. И тут это вообще в истории Аллахи, еврейского закона, очень важный прецедент, потому что все те концепции, все те идеи, из-за которых микрофоны раввины запретили в 50-х годах 20-го столетия. Эти же соображения можно использовать для обсуждения любой другой электроники. Использование любой другой электроники или каких-то электрических приборов и так далее. Вот, поэтому относительно мало можно найти обсуждения современных раввинов какой-то новой технологии электрической, электронной, которая появляется. Потому что технология новая или какая-то новая вещь, но если раввины микрофоны запретили 70 лет назад, то и по разным-разным причинам, то эти же причины будут работать и с другой электроникой. Например, не знаю, смарт-часы, например, тоже можно говорить про эту вещь. Чисто с технической точки зрения, если ничего на смарт-часах не нажимать, если они сами по себе работают, то никаких действий человек вообще не делает с этим электронным устройством. Но по факту внутри этого устройства от разных наших манипуляций много чего происходит. И делаются замеры разных наших характеристик нашего тела с помощью различных сенсоров. Также различные сенсоры и системы внутри смарт-часов реагируют на наше перемещение в пространстве, на изменение температуры и там куча-куча всего другого. То есть просто нося современные смарт-часы, мы много чего внутри этих смарт-часов с своим ношением делаем, меняем. И как бы чисто технически никаких млахот, запретов, наверное, нет. Опять-таки, если кнопки нажимать, то это немножко другой вопрос. Это вопрос с замыканием электрической цепи, и про это на прошлой неделе мы говорили. Но если ничего не нажимать. Но в принципе, все те соображения, из-за которых раввины запрещали микрофоны, использование микрофонов в шаббат, будут касаться и смарт-часов, и всякой другой электроники, любой другой, которую мы только сможем там придумать. Вот. Интересно станет, когда электроника будет вживляться в наш организм. Вот тогда это будет интересно. Вот. И я говорю не про какие-то просто искусственные, скажем так, запчасти которые чипы, либо еще что-то, которые могут внедрять в человеческий организм, и это делают врачи очень, очень, очень давно. А я говорю про настоящую электронику, смарт-электронику. Вот. То тогда это будет, конечно, интересно, но пока это еще не практический вопрос, поэтому не будем тратить на это время, хотя это очень лично для меня интересная тема. Вот, пойдем дальше. Поговорили таким образом про микрофоны и заодно про многое другое. Теперь поговорим про таймер. Про таймер. Сама технология таймеров или реле времени, она очень примитивная. Очень примитивная. И я точно не знаю, когда таймеры появились, реле времени электрические, но мне кажется, тогда же, когда ток в розетках появился в домах и появились бытовые приборы, наверное, примерно в это же время появились таймеры. Но, что интересно, обсуждение раввинами этого прибора тоже относится к 50-60-м годам 20-го столетия. То есть таймеры не обсуждали до этого. Может быть, примерно тогда они появились. То есть что такое, про что идет речь? Краткое описание этого прибора. Это обыкновенная простая электрическая цепь, которая замыкается и размыкается с помощью различных систем. Это может быть механическая система, как в данном случае то, что на картинке я сейчас показываю, это такие пластиковые кнопочки, меняя положение которых, соответственно, можно замыкать или размыкать электрическую цепь, либо то же самое происходит электронным образом. То есть программируется определенная программа, и микропроцессор посылает сигнал электрической цепи, и она в определенное время размыкается или замыкается, включается или выключается. Вот. Это что такое таймер. И, соответственно, вот к этому реле времени можно подключить любые электрические приборы, светильники, вентиляторы и так далее. И, соответственно, запрограммировав определенным образом этот таймер, электрические приборы в шаббат будут как включаться, так и выключаться. Вот. И когда мы говорим про какие-то такие технологии, то тут важно прояснить один важный термин аллахический, который относится к законам шаббата, который называется грама. Грама. И вот тут это, собственно говоря, очень тяжелая тема, потому что я, по-моему, год назад или 2 года назад на Толдот проводил целый урок на эту тему, что такое грама, если мне не изменяет память. Но, скажу честно, я сам не очень понял, что такое грама, потому что проблема в чем? Так же, как и с концепцией увдин дехоль, будничных работ, будничных действий. В Талмуде есть приблизительно 7 сценариев, 7 каких-то обсуждений, случаев, где вот есть вот эта самая грама, то есть какое-то действие, которое называется грама. По-простому объясняют, что это косвенное. Наше действие является косвенным результатом. То есть мы что-то делаем, не намереваясь, или даже намереваясь получить какой-то результат от нашего действия, и только косвенно наше действие привело к тому результату. Пример громы, который обсуждается в Талмуде, это горит огонь, и на пути огня ставят горшки с водой. Человек ставит горшки с водой. И через какое-то время огонь доходит до этих горшков, сжигает их, они лопаются, из горшков выливается вода, которая тушит огонь. Вот. И, соответственно, результат – это потушенный огонь, что является шабатним запретом. Нельзя зажигать и тушить огонь. Но само действие не являлось тушением огня. То есть, если бы человек из кувшина полил воду на огонь, тогда это было бы тушением. А человек поставил кувшины. И косвенно это привело к тому, что огонь потом потух. Вот это один из примеров, что такое грома. непрямого действия. И таких примеров в Талмуде 7 или 8, причем в контексте не только шаббата. Сама концепция грома встречается много где, в законах, в обсуждении ущербов, так называемых незиким, и еще в нескольких местах в Талмуде абсолютно разных. И вот если мы сравним все те упоминания в Талмуде этого термина и попробуем вывести какую-то определение, что это такое, почему это грома и что это такое, то это будет непростая задача, потому что все примеры, приведенные в Талмуде, они все отличаются друг от друга. Какой-то небольшой деталью, которая на уровне теории абсолютно меняет все дело. Вот. Но я вот выписал основные объяснения, что такое грома. И тут нужно сказать, что в принципе грома – действие, которое непрямым образом приводит к результату, а если мы говорим про шаббат, то это результат одного из шаббатного запрета, то грома, она разрешена при некоторых обстоятельствах. Про это спорят тоже раввины, это есть спор по этому поводу в Шулхан Арухе между автором Шулхан Аруха Йосеф Каро и Рамо и комментаторов, например, Хофец Хаима Мишне Бруры и других, то есть это тоже не консенсус, но, в общем, по крайней мере, как фактор, это можно использовать, что некоторые раввины разрешают грому в шаббат, то есть действие, которое непрямым образом приводит к шаббатнему лохи. Но вот как это действие классифицировать, что это такое грома на самом деле, есть разные определения. Вот я их повыписывал. Рамбан считает громой действие таковым только если есть сомнение в том, что результат наступит. То есть если наше непрямое действие наверняка приведет к результату, который является шаббатным запретом, то по Рамбану это не будет грома. То есть только если есть сомнение. То есть огонь сожжет кувшины с водой, и вода потушит огонь или нет. Произойдет это или нет. Если это точно известно, что это произойдет, то тогда это не грома. Еще есть такой комментатор Талмуда Шилты Гебарим, он говорит, что грома это только тогда, если нет намерения получить результат, который является шаббатным запретом. Соответственно, если такое намерение есть, то это не грома. Вот. И есть еще два других объяснения. Сейчас я уже смотрю на часы, не хватает времени их объяснить. Поэтому перейдем непосредственно к таймерам. Вот. В любом случае, обсуждение вот вопроса использования таких приборов, как таймер, как реле времени в шаббат, связано с пониманием вот этой концепции грома, косвенного действия. И с таймерами есть два основных вопроса. Первый, в принципе, можно ли пользоваться в шаббат таймером? То есть не в шаббат, а до шаббата запрограммировать это устройство таким образом, чтобы это реле времени включало или выключало электрическую цепь в вентиляторе, в осветительных приборах и так далее. Вот. И тут история такая, что большинство, подавляющее большинство раввинов не видят в этом никакой проблемы, потому что в сам шаббат человек ничего не делает. Все шаббатные запреты, как раввинские, так и не раввинские, они касаются действий в сам шаббат. Но если в сам шаббат человек ничего не делает, а само действие человек сделал, установил программу в этом устройстве до шаббата, то не начинается обсуждение. Поэтому большинство раввинов говорят, что нет проблем. Любые электрические приборы, кроме ситуаций тех, что в работе самих этих приборов есть какие-то проблемы с шаббатом, можно включать с помощью реле времени до шаббата, программировав их до шаббата. Это осветительные приборы, это вентиляторы, это что-то еще. То есть, если мы говорим про какие-то другие запреты, например, включить, не знаю, радио, музыку с помощью реле времени, телевизор, то там может быть проблема с раввинским запретом создания звука. Шуметь в шаббат нельзя. Вот. И других некоторых факторов. Но вот про вот такое простое использование, также если мы говорим про готовку еды, если еда готовится, включается какой-то электрический прибор, кофеварка, которая начинает варить кофе, то в самом сваренном кофе может быть проблема, а не в работе кофеварки. Вот. Это немножко другая тема. Но если мы говорим про вот какие-то такие приборы, как свет, лампы, вентиляторы, обогреватели и так далее, то большинство раввинов в этом не видит никакой проблемы. Но кто видит проблему? Рав Моше Файнштейн. И у него есть очень длинный респонс на эту тему. И в любом случае он считает, что таймеры не надо использовать. Это технология, которая нарушает, в конце концов, атмосферу и концепцию субботы. Вот, поэтому, в общем, это не очень хорошее дело, и не нужно их использовать. Вот, но это то, что называется в термином еврейского закона Аллахи даат яхид. Это единичное мнение. Подавляющее большинство раввинов говорят, что в таймерах проблем нет. Интересный вопрос, по которому тоже нет явного консенсуса, это можно ли манипулировать таймером в шаббат. То есть в шаббат изменять программу реле времени, чтобы, соответственно, электрическая цепь раньше либо позже включилась, либо выключилась. Вот. И, соответственно, мы говорим про механическое реле времени, не про, которое механическим образом манипулируется, не про электронное. Потому что нажимание кнопок в электронном приборе – это другое обсуждение, это замыкание тех же самых электрических цепей и так далее. Это все очень проблематично. Но если это вот эти тютельки, маленькие кнопочки пластиковые двигать, в шаббат и таким образом настроить какую-то программу в шаббат или продлить действие, скажем, уже установленной программы или укоротить. Вот. И по этому вопросу есть ровно три мнения у раввинов или даже четыре. Вот. Разные раввины по-разному это понимают. Некоторые раввины говорят, как Рав Моше Файнштейн, что вообще вся эта штука – это мукция, нельзя ее трогать, и нельзя ничего с ней делать. В общем, это все нельзя. Есть раввины, которые говорят, что это не мукция, но можно только продлевать статус-кво, продлевать программу, которая есть. То есть можно увеличить время, когда электрическая цепь будет включена, разомкнута или сомкнута и так далее. Вот. Есть раввины, которые говорят, что можно только увеличивать, продлевать действие программы и так далее. Вот. Много, то есть мнений есть по этому поводу. Вот. И это такой вопрос, который обязательно нужно у своего раввина уточнить, как поступать. Вот. Это таймеры. Теперь поговорим про более сложную тематику, потому что не совсем понятен вопрос обсуждения. Не совсем понятны технологии, не совсем понятно, какие точно логические проблемы мы обсуждаем. Это вопрос с сенсорами. И под сенсорами можно понимать абсолютно разные вещи. Под сенсорами можно понимать тактильные сенсоры, наши экраны в наших умных электронных приборах, которые мы используем, телефоны, планшеты, часы, там все, где есть сенсорные экраны, которые мы нажимаем и что-то происходит. Это один вопрос. Совершенно вопрос иного типа, но который тоже нужно обсудить в рамках темы нашего разговора, это сенсоры движения, например. То есть, когда человек двигается, срабатывает сенсор, который улавливает, например, тепло его тела и замыкается или размыкается электрическая цепь, и дальше что-то происходит. Включается свет, либо включается кондиционер, либо все что угодно происходит. Вот. Но происходит это в результате просто того, что мы где-то прошли. И либо это световые сенсоры, которые светочувствительные, и электрическая цепь, соответственно, замыкается из-за того, что поменялся свет в помещении и так далее. Что вот про это все? И в контексте этих всех ситуаций я должен рассказать про еще одну концепцию законов шаббата, которая называется псикрейша. Псикрейша – это действие, которое не связано с результатом. То есть мы делаем какое-то действие, которое не обязательно связано, это действие, с тем, что произойдет потом, но это в любом случае произойдет. То есть наше намерение не было добиться какого-то результата, который в контексте нашего обсуждения является шаббатным запретом, одним из 39 млахот, но это в любом случае случится. Например, человек классическая ситуация, которая в Талмуде обсуждается, человек тянет большую скамью, тяжелый стул по мягкой земле. И таким образом в земле образуется борозда. Создание борозды это одна из работ созидательных, которые в шаббат запрещена. Вот. Но человек не копал, не сделал борозду, он тянул тяжелую скамейку по земле. Но так как в результате его действия в любом случае случится результат, который является запрещенным в шаббат действием, то это запрещено. Какой статус этого запрета? Это спорный вопрос, который обсуждается в Талмуде, но в любом случае. Получается, что если мы делаем какое-то действие, которое сразу, моментально, не как в случае с другой концепцией, которую мы обсуждали с громой, с кувшинами, в которых вода, и горит огонь, и огонь через какое-то время сожжет эти кувшины, и вода затушит огонь. Если наше действие прямым образом влияет на результат, то это уже будет совершенно иная категория, и вот такое в шаббат нельзя. То есть, если мы нажимаем на сенсор, на экран, и мы не нажимаем какие-то кнопки, выключатели таким образом, и мы даже не думаем, что происходит в микроэлектронике много всяких манипуляций, замыкаются, размыкаются электрические цепи. Но так как мы своим действием это прямым образом сделали, то наше намерение не играет в этом плане какую-то роль. Соответственно, это будет запрещено. То есть это в этом вопросе тоже у раввинов есть какой-то консенсус. Тяжелее ситуация будет, если наше действие вообще никак не связано с результатом. Или обратная ситуация, когда у нас есть намерение, но действие наше не связано с результатом. Например, это вот сенсоры движения. То есть мы где-то проходим, и наше действие, мы идем, мы не делаем какие-то особые манипуляции, ничего не нажимаем, ничего не трогаем, мы просто идем. Самое нейтральное действие. Но в результате нашего действия что-то происходит, то вот это не совсем понятно или вообще как это классифицировать и что это все будет значить. И по этому вопросу у раввинов нету консенсуса до сих пор. Есть разные мнения по этому поводу. Вот. В любом случае, если есть какие-то облегчающие факторы, например, замыкание электрической цепи, или действие, которое произойдет в результате того, что мы где-то прошли, является раввинским запретом, или у нас нету вообще никакой выгоды от того, что произошло, и так далее, то это может быть разрешено. Если же это не так, если у нас есть какая-то выгода, то есть мы заходим в темный подъезд, где нету никакого света, мы вообще ничего не видим, мы идем, срабатывает сенсор движения, зажигается свет, у нас есть какая-то выгода, а если это свет еще и, допустим, не светодиодный, а какие-нибудь лампочки накаливания, то вообще, в общем, проблема. Вот, это все тоже нужно в каждом отдельном случае отдельно разбирать, будет это запрещено и разрешено. У нас осталась 1 минута, но я быстро расскажу про умные холодильники и плиты, духовки. Постараюсь это сделать очень быстро. В общем, с плитами, с духовками, тут история такая. Действительно, есть определенные современные духовки, бытовые духовки, в которых есть шабатний режим, который деактивирует любые кнопки и любые вообще манипуляции, которые могут происходить в духовке, и выстраивается определенная температура, которая весь шабат определенное время будет работать. И вот такой режим есть во многих духовках. Даже у меня, я не знал, случайно оказалось, что такой в моей духовке режим есть. Вот. И вроде кажется, что это должно быть разрешено. Почему нет? Ничего не делается. Само по себе все работает. И в этом проблемы никакой быть не должно. Но есть одна очень важная особенность, которую сообщили раввинам производители такой бытовой техники, по крайней мере, в Европе. Я не знаю, в Америке какая ситуация. Из-за определенных регламентов лицензирования бытовой техники она запрограммирована таким образом, что при открытии дверцы духовки, духового шкафа, она выключается. Какая бы программа там ни была, она обязательно выключается. Электрическая цепь разрывается. И это связано с лицензированием бытовой техники в Европе. Поэтому, соответственно, шабатных режимов в духовках, которые произведены в Европе, не может быть. Такого нет. Это, не, к сожалению, не работает. Хотя идея очень простая. Наверное, можно свою духовку перепрограммировать таким образом, чтобы она в шабат была кошерной. С холодильниками ситуация намного более сложнее, потому что в современных холодильниках, если мы говорим про современные холодильники, появляются некоторые системы сенсорные, которые вообще сложно понять, как они работают, и поэтому разные организации, раввинские, кашрутные, начинают, уже давно на самом деле начали, лицензирование кошерности холодильников. Вот, в Израиле это есть. Есть холодильники, которые проверены, то есть в которых есть шабатный режим. Вот, вне Израиля с этим немножко проблема. Но производители определенной бытовой техники, я знаю, в Европе у них есть линейки продуктов, холодильников, холодильных, морозильных шкафов, в которых есть шабатный режим. Вот, и их рекомендуется покупать.